Глава 9. Палачи. Удаляясь из покоев королевы Наварской, Коконас не бежал, а произвел отступление. Что же касается Лаюрьера, то он даже не сбежал, а со всех ног удрал. Первый удалился как тигр, второй — как волк. Таким образом, Лаюрьер уже стоял на площади Сен-Жермен-Ле-Озеруа, когда Коконас еще только выходил из Лувра. Лаюрьер, очутившись с аркебузой среди людей, бегавших туда-сюда по площади, где свистели пули, а из окон все время выбрасывали трупы, то целые, то изрезанные в куски, почувствовал непреодолимый страх и стал благоразумно пробираться к своему трактиру. Но выходя из переулка Аверон на улицу Арберсек, он наткнулся на отряд швейцарцев и легкой конницы, которым командовал Морвель. «Вы что ж, уже закончили?» — крикнул Морвель, сам придумавший себе прозвище «Королевский истребитель». «Вы уже домой? А какого черта вы сделали с нашим пьемонтским дворянином? С ним не случилось ничего плохого? Было бы жаль, он вел себя отлично». «По-моему, нет», — ответил Лаюрьер. «Надеюсь, он еще придет к нам». «Вы откуда?» «Из Лувра, где, надо сказать, нас встретили неласково». «Кто же?» «Герцог Алансонский. Разве он не причастен к нашему делу?» «Его Величество герцог Алансонский причастен только к тому, что касается его лично. Предложите ему разделаться с двумя старшими братьями, как с гугенотами, он согласится, но при условии, чтобы в это дело не путали его». «А разве вы, мэтр Лаюрьер, не собираетесь идти вместе с этими храбрыми людьми?» «А куда они идут?» «Да на улицу Монторгей. Там живет один гугенотский сановник, мой знакомец. С ним жена и шестеро детей. Эти еретики ужасно плодовиты. Будет забавно. А сами вы куда идете?» «О, я иду в особое местечко». «Слушайте, возьмите меня с собой», — сказал кто-то за его спиной так неожиданно, что Морваль вздрогнул. «Вы знаете хорошие места, а мне хочется туда попасть». «А, вот и наш пьемонтец», — воскликнул Морваль. «Вот и месье Коконас», — повторил Лаюрьер. «А я думал, что вы идете вслед за мной». «Черт, вы улепетывали так, что не догонишь. А кроме того, я свернул с пути, чтобы швырнуть в реку негодного мальчишку, который кричал: «Долой папистов! Да здравствует адмирал!» К сожалению, мне показалось, что мальчишка умеет плавать. Если хочешь утопить этих мерзких еретиков, надо бросать их в воду, как котят лишь только родились. Так вы говорите, что вы из Лувра». «Что же, ваш гугенот нашел там себе убежище?» — спросил Морвель. «Увы, да. Я послал ему из пистолета пулю там, во дворе у адмирала, когда он подбирал свою шпагу, но промахнулся, сам не знаю как. Ну, а я не промахнулся. Я всадил ему в спину шпагу так, что конец ее оказался в крови на 5 пальцев. При этом я сам видел, как он упал на руки королевы Маргариты. Красивая женщина, дьявольщина. Однако я бы был не прочь узнать, наверное, что он умер. На мой взгляд, этот парень очень злопамятен и будет всю жизнь иметь зуб против меня. Да, ведь вы сказали, что собираетесь идти куда-то. Вам, значит, хочется идти со мной? Мне хочется не стоять на месте. Я убил только 3 или 4, да и как только я успокаиваюсь, у меня начинает ныть плечо. Идем, идем, капитан. Обратился Морвель к начальнику отряда. «Дайте мне 3 человек, а с остальными ступайте отправлять на тот свет вашего сановника». 3 швейцарцев вышли из рядов и присоединились к Морвелю. Оба отряда прошли вместе до улицы Тершап. Здесь солдаты легкой конницы и швейцарцы направились по переулку Тонельри. А Морвель, Коконас, Лаюрьер и 3 швейцарца пошли по переулку Ферренри. Затем Патрус ваш и уперлись в улицу Сент-Авуа. «Какому дьяволу вы нас ведете?» — спросил Коконас, которому уже надоела долгая и праздная ходьба. «Я вас веду на дело блестящее, да и полезное. После адмирала Телиньи и гугенотских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего. Наше место на улице Дешом, и через минуту мы там будем». «Скажите, улица Дешом — это недалеко от Тампля?» — спросил Коконас. «Да. А что?» Там живет некий Ламбер Меркандон, давнишний взаимодавец нашей семьи, и отец мой поручил мне вернуть ему 100 ноблей, которые и лежат у меня в кармане». «Ну вот вам прекрасный случай рассчитаться с ним», — заметил Морвель. «Каким образом? Сегодня как раз такой день, когда сводят старые счеты. Ваш Меркандон — гугенот?» «Так-так, понимаю, он наверняка гугенот». «Тише, мы пришли». «А чей это большой особняк с выступом на улицу?» «Гиза. По правде говоря, мне надо было бы зайти сюда, поскольку я приехал в Париж благодаря великому Генриху. Дьявольщина. Однако в этом квартале все спокойно. Сюда доносятся лишь звуки выстрелов. Можно подумать, что здесь уже деревня. Все дрыхнут, черт подери». В самом деле, даже в доме Гиза, казалось, было так же тихо, как обычно. Все окна закрыты, и только сквозь жалюзи центрального окна пробивался свет, который привлек внимание Коканаса, еще когда он выходил на эту улицу. Пройдя немного дальше дома Гиза, до скрещения улиц Пти-Шантье и Катерфис, Марвель остановился. «Вот здесь живет тот, кто нам нужен». «То есть, кто вам нужен?» — заметил Лаюрьер. «Раз вы пошли со мной, то значит нам». «Как же так? В этом доме все спят крепким сном». «Верно. Вот вы, Лаюрьер, и используете вашу наружность порядочного человека по ошибке, данную вам Богом, и постучитесь в этот дом. Отдайте аркебузу месье Коканасу, он уже давно косится на нее. Если вас пустят в дом, скажите, что вам надо поговорить с его милостью, месье де Муи». «Эге, понимаю», — сказал Коканас. «У вас, как видно, тоже оказался взаимодавец в квартале Тампля». «Верно», — ответил Морвель. «Так вы, Лаюрьер, разыграйте из себя гугенота и расскажите де Муи о том, что происходит. Он человек храбрый и сойдет вниз». «А когда он сойдет, тогда?» — спросил Лаюрьер. «Тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу». «Клянусь душой, вот это честно, по-дворянски», — сказал Коканас. «И я думаю поступить точно так же с Ламбером Меркандоном. А если он слишком стар для поединка, я вызову кого-нибудь из его сыновей или племянников». Лаюрьер, непрекословя, начал стучать в дверь. На его стук, гулко раздавшийся в ночной тишине в особняк Гиза, приоткрылись входные двери, и оттуда высунулось несколько голов. Тогда только обнаружилось, что спокойствие особняка герцога Гиза было спокойствием крепости, охраняемой надежным гарнизоном. Головы сейчас же спрятались, очевидно догадавшись, в чем было дело. «Ваш де Муи здесь и живет?» — спросил Коканас, указывая на дом, куда стучался Лаюрьер. «Нет, это дом его любовницы». «Дьявольщина! До чего вы любезны по отношению к нему? Даете ему возможность показать себя своей красавице в поединке на шпагах? В таком случае мы будем только судьями, хотя я лично предпочел бы драться сам, а то горит плечо». «А лицо?» — спросил Морвель. «Ему ведь тоже порядочно досталось». Коканас зарычал от злости. «Дьявольщина! Надеюсь, что Ламоль умер?» — сказал он. «В противном случае я вернусь в Лувр, чтобы его прикончить». Лаюрьер продолжал стучать. Наконец, одно окно во втором этаже открылось, и на балконе появился какой-то мужчина в ночном колпаке, в кальсонах и без оружия. «Кто там?» — крикнул он. Морвель сделал знак швейцарцам спрятаться за угол дома, а Коканас прижался к стене. «Ах, вы ли это, месье де Муи?» — ласково спросил трактирщик. «Да, я. Что дальше?» Марвель затрепетал от радости и прошептал. «Да, это он». «Месье де Муи», — продолжал Лаюрьер, — «неужели вы не знаете, что происходит? Зарезали адмирала, избивают наших духовных братьев. Бегите на помощь! Скорей! Скорей!» «А, я так и чувствовал, что-то затевают в эту ночь. Не надо было мне оставлять храбрых товарищей. Сейчас, мой друг, подождите меня! Я сейчас!» Муи, даже не затворив окна, откуда донеслись крики испуганной женщины и слова нежной мольбы, быстро надел калет, плащ и оружие. «Он сходит вниз! Он сходит!» — бормотал бледный от радости Морвель. «Гляди в оба!» — шепнул он швейцарцам. Потом он взял аркебузу из рук Коканаса и подул на фитиль, пробуя, хорошо ли он горит. «На, Лаюрьер!» — сказал он трактирщику, отошедшему к швейцарцам. «Бери свою аркебузу!» «Дьявольщина!» — сказал Коканас. «Вот и луна! Как нарочно вышла из-за тучи, чтобы присутствовать при таком прекрасном поединке! Дорого бы я дал за то, чтобы Ламбер Меркандон очутился здесь и был секундантом у месье де Муи. «Погодите, погодите», — ответил Морвель. «Месье де Муи один стоит десятерых, и, пожалуй, нас шестерых не хватит, чтобы с ним справиться». «Ну, вы, подходите», — обратился он к швейцарцам, приказывая им знаками проскользнуть к самой двери и нанести удар, как только выйдет де Муи. «Та-та-та», — произнес Коканас, глядя на эти приготовления. «Похоже на то, что все произойдет не совсем так, как я предполагал». Послышался лязг засова, который отодвигал де Муи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Марвель и Лаюрьер подошли на цыпочках, и только Коканас, сохранивший остатки дворянской чести, не сдвинулся со своего места. Но в это время молодая женщина, уже забытая убийцами, вышла на балкон и, увидев швейцарцев, Лаюрьера и Морвеля, громко вскрикнула. Де Муи, приотворивший была дверь, остановился. «Назад! Назад!» — кричала молодая женщина. «Я вижу, там сверкают шпаги, и светится огонек на фитиле у аркебузы. Это ловушка!» «Ого!» — прогремел голос молодого человека. «Посмотрим, в чем тут дело!» Он захлопнул дверь, задвинул засов, опустил щеколду и поднялся наверх. Убедившись, что де Муи теперь не выйдет, Марвель изменил боевой порядок. Швейцарцы заняли позицию на другой стороне улицы. Лаюрьер изготовился стрелять, как только враг покажется в окне. Ему не пришлось ждать долго. Де Муи вышел на балкон, вооруженный пистолетами, такой почтенной длины, что Лаюрьер, уже прицелившись в него, сразу сообразил, что гугенотские пули пролетят от балкона до улицы не дольше, чем его пуля от улицы до балкона. «Конечно», — сказал он про себя, — «я могу убить этого дворянина, но и этот дворянин может убить меня». А так как мэтр Лаюрьер по роду занятий был не солдатом, а трактирщиком, то эта мысль определила его решение отступить и поискать убежище за углом улицы Брак, на расстоянии, достаточно далеком, чтобы спокойно и с известной точностью установить в этой темноте линию полета своей пули до де Муи. Де Муи быстро огляделся и двинулся вперед, закрываясь, как в поединке, но, видя противника, сказал: «Эй, господин уведомитель, вы, кажется, забыли вашу аркебузу у моей двери. Вот я, что вам угодно?» «Та-та-та, да это в самом деле молодец», — подумал Коканас. «Ну что же», — продолжал де Муи, — «кто бы вы ни были, враги или друзья, вы видите, я жду». Лаюрьер молчал. Марвель тоже не ответил. Швейцарцы притаились. Коканас подождал с минуту, но, видя, что никто не продолжает разговора, начатого Лаюрьером с де Муи, вышел на середину улицы, снял шляпу и обратился к де Муи. «Месье, мы явились не для убийства, как вы могли подумать, а для поединка. Я пришел вместе с одним из ваших врагов, который хотел сразиться с вами, чтобы благородным образом положить конец старинной распре. Эй! «Месье Морвель, чего вы прячетесь? Выходите на поле битвы! Месье принимает вызов!» «Морвель!» — вскрикнул де Муи. «Морвель! Убийца моего отца! Морвель! Королевский истребитель! Ага, черт его возьми! Я принимаю вызов!» Морвель бросился за подкреплением в дом Гиза и начал стучать в дверь, тогда де Муи прицелился в Морвеля и прострелил ему шляпу. На звук выстрела и на крик Морвеля выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Наверскую. За ними трое или четверо дворян со своими пажами, и все подошли к дому возлюбленной де Муи. Новый выстрел из второго пистолета, направленный в эту толпу, убил солдата, стоявшего рядом с Морвелем. Разрядив пистолеты, де Муи оказался безоружным, вернее, с оружием, но бесполезным, так как противники были недосягаемы для его шпаги. И он спрятался за колоннами балкона. Между тем, в соседних домах, то там, то здесь стали отворяться окна, и, смотря по характеру обитателей, мирному или воинственному, они или затворялись снова, или щетинились стволами мушкетов и аркебуз. «Ко мне! На помощь, храбрый Меркандон!» — крикнул де Муи уже старому мужчине, который только что отворил свое окно, выходившее в сторону особняка Гиза, и старался разобрать что-нибудь в этой суматохе. «Это вы, сир де Муи?» — крикнул старик. «Значит, добираются и до вас? До меня, до вас, до всех протестантов! А вот вам и доказательства!» Действительно, в эту минуту де Муи заметил, что Ла-Юрьер навел на него аркебузу. Прогремел выстрел, но молодой человек успел присесть, и пуля разбила стекло у него над головой. «Меркандон!» — вскрикнул Коконас, который весь трепетал от радости при виде этой заварухи, забыв о кредиторе и только сейчас вспомнил про него благодаря де Муи. «Ну да, Меркандон, улица де Шом, он самый. Хорошо, что он живет здесь. Теперь у каждого будет свой противник». Между тем, как люди из особняка Гиза вышибали двери в доме, где находился де Муи, Морваль с факелом в руке пытался поджечь и самый дом. Когда двери были разбиты, внутри дома завязался страшный бой против одного человека, который каждым ударом своей рапиры убивал врага, а в это время Коконас пытался камнем, выломанным из мостовой, разбить двери в доме Меркандона. Но старик, не обращая внимания на эту одинокую попытку, палил из своего окна. Наконец, пустынный и темный квартал весь осветился как днем и заворошился как муравейник. Из особняка Монмораси вышли 7 или 8 дворян-гугенотов с друзьями и слугами. Бешено атаковали и при поддержке стрелявших из окон начали теснить отряд Морвеля и людей из особняка Гиза, прижав их в конце концов к дверям, из которых эти люди вышли. Коконасу все же не удалось вышибить дверь у Меркандона, так как внезапное отступление гизовцев захватило и его, хотя он отбивался изо всех сил. Тогда пьемонтец встал спиной к стене, взял шпагу в правую руку и начал не только защищаться, но и нападать с неистовыми выкриками, покрывавшими собой шум общей свалки. Он наносил удары направо и налево, друзьям и врагам, пока вокруг него не образовалось пустое широкое пространство. Всякий раз, когда его рапира протыкала вражескую грудь, обрызгивала ему лицо и руки теплой кровью, глаза его широко раскрывались, ноздри раздувались, зубы сжимались, и он вновь отвоевывал потерянную территорию, все больше приближаясь к осажденному особняку. Де Муи после яростной схватки на лестнице и в вестибюле покинул охваченный пожаром дом, выказав себя настоящим героем. Все время, пока шел бой, он кричал «Сюда, Морваль! Куда ж ты делся?» и награждал его крайне нелестными эпитетами. Наконец Де Муи вышел на улицу. Левой рукой он поддерживал свою возлюбленную, полуголую, почти без чувств, а в стиснутых зубах держал кинжал. Шпага в другой руке, сверкавшая от быстрого вращения, как пламя, ходила то белыми, то красными кругами, отражая своей окровавленной сталью то серебристый свет луны, то красный отблеск факела. Морвель бежал. Ла-Юрьер, отброшенный атакой де Муи на Коконаса, который не узнал его и встретил острием шпаги, был вынужден просить пощады у двух враждующих сторон. В эту минуту его заметил Меркандон и по белой перевязи на рукаве признал в нем заговорщика-убийцу. Раздался выстрел. Ла-Юрьер вскрикнул, протянул вперед руки, выронил аркебузу, хотел добраться до стены, чтобы удержаться на ногах, но не успел и рухнул ничком на землю. Де Муи воспользовался обстановкой, свернул в переулок Паради и скрылся. Гугеноты дали такой отпор, что люди из особняка Гиза отступили, вошли в дом и заперли входные двери, боясь штурма и драки в самом доме. Коконас, опьяненный видом крови и шумом битвы, дошел до такого увлечения, когда храбрость, в особенности у южан, становится безумной. Он ничего не видел, ничего не слышал. Он лишь почувствовал, что в ушах звенело уже тише, что лоб и руки становились суше, и, опустив, наконец, шпагу, только тогда заметил, что перед ним лежит какой-то человек, лицом уткнувшись в лужу крови, а вокруг одни горящие дома. Но эта минута оказалась короткой передышкой. Лишь только он собрался подойти к лежавшему, догадавшись, что это Ла-Юрьер, как дверь, которую он тщетно пытался вышибить булыжником, вдруг растворилась, и старый Меркандон с двумя племянниками и сыном набросились на переводившего дух Коконаса. «Вот он! Вот он!» — кричали они в один голос. Коконас стоял посреди улицы и подвергался опасности быть окруженным 4 противниками, атаковавшими его одновременно. Поэтому он, подражая сернам, на которых бывало охотился в горах, сделал большой скачок назад и стал спиной к фасаду дома Гиза, обезопасив себя от всяких неожиданностей. Он вновь обрел свою насмешливость и, став в позицию, сказал «Та-та-та, папаша Меркандон, вы что ж, меня не узнаете?» «Ах, негодяй!» — воскликнул старый гугенот. Наоборот, я очень хорошо тебя узнал. Ты покушался на меня, на друга и компаньона твоего отца и его заимодавца, да? Да, и его заимодавца, как ты говоришь. Я и пришел уладить наши счеты. Хватай, вяжи его! — крикнул старик, сопровождавшим его сыну и племянникам. Молодые люди бросились к тому месту, где стоял Коканас. Одну минуту, — сказал, смеясь, пьемонтец. Чтобы арестовать человека, надо иметь приказ о взятии под стражу, а вы забыли попросить его у верховного судьи. С этими словами он скрестил свою шпагу со шпагой ближайшего молодого человека и, тотчас сделав обманчивое движение, обрубил ему кисть руки, державшую оружие. Несчастный взвыл от боли. «Один!» — крикнул Коканас. В то же мгновение окно, под которым стоял пьемонтец, со скрипом отворилось. Коканас отскочил, боясь атаки и с этой стороны. Но вместо нового врага в окошке показалась женщина, а вместо какого-нибудь опасного предмета к его ногам упал букет цветов. «Женщина? Вот как!» — сказал Коканас. Он отсалютовал даме шпагой и нагнулся поднять букет. «Берегитесь! Берегитесь, храбрый католик!» — крикнула дама. Коканас выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал второго племянника, прорезав плащ пьемонца, нанес ему рану в другое плечо. Дама пронзительно вскрикнула. Коканас, одним жестом поблагодарив ее и успокоив, набросился на второго племянника, который ушел от этого удара, но при второй атаке поскользнулся в луже крови. Коканас кинулся на него с быстротой рыси и пронзил ему грудь шпагой. «Браво! Браво, храбрый рыцарь!» — воскликнула дама. «Браво! Я сейчас вышлю вам подмогу!» «Не стоит беспокоиться, мадам», — ответил Коканас. «Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Анибал де Коканас». В это время сын старика Меркандона почти в упор выстрелил из пистолета в Коканаса. Коканас упал на одно колено, дама вскрикнула, но пьемонтец встал невредим. Упав нарочно, чтобы избежать пули, которая и просверлила стену в 2 футах от красивой зрительницы. Почти одновременно из окна в жилище Меркандона раздался яростный крик, и старая женщина, узнав по белому кресту и белой перевязи, что Коканас католик, швырнула в него цветочный горшок и попала ему в ногу выше колена. «Прекрасно!» — сказал пьемонтец. «Одна бросает мне цветы, другая — горшок к ним». «Если так будет продолжаться, то разнесут из-за меня и самый дом». «Спасибо, матушка! Спасибо!» — крикнул юноша. «Валяй, жена! Валяй!» — крикнул старик Меркандон. «Только не задень нас!» «Подождите! Подождите, месье Коканас!» — крикнула ему дама из особняка Гиза. «Я прикажу стрелять из окон!» «Вот как! Да это целый женский ад, где одни женщины за меня, а другие против!» — сказал пьемонтец. «Дьявольщина! Надо кончать!» Действительно, вся обстановка сильно изменилась, и дело явно шло к развязке. Хотя Коканас был ранен, но находился во всем расцвете своих 20 лет, привык к боям, и 3 или 4 полученные им царапины не столько ослабили его, сколько обозлили. Против него остались только Меркандон и его сын. Старик на 70 лет и юноша лет 17, бледный и хрупкий блондин. Он бросил свой разряженный, бесполезный пистолет и в трепете размахивал своей шпажонкой наполовину короче шпаги Коканаса. Отец, вооруженный лишь кинжалом и незаряженной аркебузой, звал на помощь. В окне напротив старая женщина, мать юноши, держала в руках кусок мрамора и собиралась его сбросить. Пьемонтец, возбужденный угрожающими действиями с одной стороны и поощрениями с другой, гордый своей двойной победой, опьяненный запахом пороха и крови, озаренный отсветами горящих зданий, воодушевленный сознанием того, что бьется на глазах у женщины, казалось, занимавшей по красоте такую же высокую ступень, какую занимала в обществе, этот Коканас, подобно последнему из всех Горациев, ощутил в себе двойную силу и, заметив нерешительность юного противника, подскочил к нему, скрестил свою страшную окровавленную рапиру с его шпажонкой и в 2 приема выбил ее из руки. Тогда Меркандон постарался оттеснить пьемонца с таким расчетом, чтобы предметы, брошенные из окна, могли попасть в него вернее.
Но Коканас неожиданным маневром обезопасил себя от двойной угрозы. От Меркандона, пытавшегося ткнуть его кинжалом, и от старухи-матери, уже готовой бросить камень и раздробить врагу череп. Он схватил юного противника в охапку и, зажав в своих геркулесовых объятиях, начал подставлять его как щит под все удары. «Помогите! Помогите!» — кричал юноша. «Он мне раздавит грудь! Помогите! Помогите!» Голос его переходил в глухое, сдавленное хрипение. Тогда Меркандон бросил свои угрозы и начал умолять. «Пощадите! Пощадите, месье! Он у меня единственный ребенок! Мой сын! Мой сын!» — кричала мать. «Надежда нашей старости! Не убивайте его! Не убивайте!»
«А, вот как!» — воскликнул Коканас и расхохотался. «Не убивать? А что он хотел сделать со мной, своим пистолетом и шпагой?»
«Месье», — продолжал Меркандон, умоляюще складывая руки, — «у меня есть денежное обязательство, подписанное вашим отцом. Я вам верну его. У меня 10 000 экю золотом. Я их отдам вам. У меня есть семейные драгоценности, они будут ваши. Только не убивайте. Не убивайте!»
«А у меня есть любовь», — в полголоса сказала дама из дома Гиза. «Я обещаю ее вам». Пьемонтец на одно мгновение призадумался, потом спросил юношу. «Вы гугенот?»
«Да, гугенот», — пролепетал юноша.
«Тогда смерть», — ответил Коканас, нахмурив брови и поднося к груди противника тонкий узенький кинжальчик, так называемый «мизерикорд».
«Смерть!» — вскрикнул старик. «Мое дитя! Мое несчастное дитя!» — послышался вопль старухи-матери, проникнутой такой глубокой скорбью, что пьемонтец на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора. «О, герцогиня!» — взвалился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из особняка Гиза. «Вступитесь за нашего ребенка, а мы вас будем помнить в наших вечерних и утренних молитвах».
«Пусть он перейдет в католичество», — сказала дама из особняка Гиза.
«Я протестант», — ответил юноша.
«Тогда умри, раз тебе недорога жизнь, которую дарит тебе такая красавица».
Меркандон и его жена увидели, как молнией сверкнул страшный клинок над головой их сына.
«Сын мой! Мой Оливье! Отрекись! Отрекись!» — взывала к нему мать.
«Отрекись, сынок! Не оставляй нас одинокими на свете!» — кричал Меркандон, валяясь в ногах у Коканаса.
«Отрекайтесь все трое!» — воскликнул Коканас. «Спасение 3 душ и 1 жизни за веру!»
«Согласны!» — воскликнули Меркандон и его жена.
«На колени!» — приказал Коканас. «И пусть твой сын повторяет за мной молитву слово в слово!»
Отец первым встал на колени.
«Я готов!» — ответил сын и тоже встал на колени.
Коканас начал произносить латинские слова молитвы, случайно или намеренно, но только юный Оливье встал на колени у того места, куда отлетела его шпага. Как только юноша сообразил, что может достать до нее рукой, он, повторяя слова молитвы, протянул руку к шпаге. Коканас заметил его маневр, но не подавал виду. Когда же юноша дотронулся концами пальцев до рукояти шпаги, Коканас бросился на него, повалил на землю и со словами «А, предатель!» вонзил ему в горло кинжал. Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся и упал мертвый.
«Палач!» — крикнул Меркандон. «Ты убиваешь нас, чтобы украсть 100 ноблей, которые нам должен!»
«Честное слово, нет!» — возразил Коканас. «Я докажу!» С этими словами пьемонтец швырнул к ногам старика кошелек, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому взаимодавцу.
«И доказал», — продолжал Коканас, — «вот ваши деньги».
«А вот твоя смерть!» — крикнула мать из своего окна.
«Берегитесь! Берегитесь, месье Коканас!» — воскликнула дама из особняка Гиза.
Не успел Коканас повернуть голову, чтобы сообразоваться с предостережением дамы и избежать грозившей опасности, как тяжелая каменная глыба прорезала со свистом воздух, плашмя упала на шляпу храбреца, сломала шпагу, а самого его свалила на мостовую, где он и распростерся, оглушенный ударом, потеряв сознание, не слыша ни крика радости, ни крика отчаяния, раздавшихся одновременно с левой и с правой стороны. Старик, держа в руке кинжал, сейчас же кинулся к врагу, лежавшему без чувств. Но в тот же миг дверь в доме Гиза распахнулась, и Меркандон, завидев блеск шпаги и протестантов, убежал. А в это время дама, названная им герцогиней, наполовину высунулась из окна, сияя в зареве пожара страшной красотой и ослепительной игрою самоцветов и алмазов. Она указывала рукой на Коканаса, крича вышедшим из дома людям:
«Здесь! Здесь! Напротив меня! Дворянин в красном калете! Да! Этот! Этот!»